подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», с вами Алексей Знаткевич. Ці могуць ударыць па пенсіях Беларусі планаваныя аб'яднанні падатковых сістэмаў Беларусі і Расіі? Наколькі выплаты па ранейшых крэдытах нармальна пагашаць за кошт новых крэдытаў? Гэтае пытанне мы абмяркуем сёння з аналітыкам Сергеем Чалым. Сергей, добрый дзень, дзякуй вялікі, што знайшлі час пагутарыць. Міністр фінансаў Беларусі Юрый Селівёрстаў на тэлеканале «Беларусь-1» заявіў, што поўная уніфікацыя падатковых сістэмаў Беларусі і Расіі можа прывесці да збяднення беларусаў і да нявыплаты пенсій, бо, маўляў, адлічэнні ў фонд сацыяльнай абароны ў Расіі ніжэйшыя. Давайте паслухаем, што ён казаў.
Теперь возникает вопрос, если эти вещи унифицировать, ну, будут ли они поднимать свои отчисления, значит, в фонд социальной защиты? Ну, тут им видней. Но мы-то свои опускать точно не будем, потому что это отразится на уровне дохода фонда и на возможности поддерживать тот уровень пенсии, который, ну, необходим.
Говорил министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов. И питание до аналитика Сергея Чалова. Сергей, как вы лечите, ци свечать вы эта заява, что улады спробуют заховать некую важную частку податкового суверенитету?
Ну, дело в том, что пока еще речи об унификации таких как бы ставок, как отчисления по фонды социальной защиты, вообще пока не идет. Да? То есть пока речь шла о довольно специфической вещи, которая Россию интересовала, это косвенные налоги, это акцизы и НДС, причем, ну, главным образом это вещи, которые связаны с внешней торговлей, и надо иметь в виду, почему их это интересовало, потому что дополнительные вещи интеграционные, это информационная система вторая, вот к отслеживанию налогов, это информационная система о прослеживаемости товаров, которые приходят по импорту. Вот, и очевидно, зачем это все делалось, да, то есть ставилась довольно простая цель, как сказать, посмотреть, где именно и существуют ли дырки, которыми пользуется Беларусь, вот в том числе в начислении нулевого НДС, там как раз в этом интервью Селиверстов об этом говорил, да, мы должны посмотреть, насколько обоснованное применение нулевого НДС будет использоваться и так далее, то есть там много про контроль говорилось. То есть, фактически, это была идея закрыть дырки, которыми Беларусь пользовалась из-за разницы в законодательствах как раз именно налоговых. Ну, вы помните все эти схемы, под которые разрабатывалась там Орша, да, с целым, значит, аэропортом, где должны были приниматься беспошлинно цветы, которые потом шли в Россию и так далее. Вот, то бишь, пока еще про такие далекие вещи речь не идет.
Сергей, я выбачаюся, ці правильно я вас зрозумел, что вы лечите, я чул такую версию, что вот гэтые теперешние подписанные домовы про ускосные податки, это найперш спроба России проконтролировать те же самые распущальники и растворальники, которые продавались в Европу, и да, Беларусь отрымливала бюджет.
Да, не только, там таких схем было очень много. Вот, они все работают на разнице, на небольшом таком, как принято говорить, регулятивном арбитраже, и вот как раз именно этот арбитраж и убирается. В принципе, для этого, по сути дела, ставился в качестве премьера Мишустин, который решил задачу, как сказать, разобраться с дырками в бюджете российском, а теперь вот решил задачу с дырками в межгосударственном бюджете. Вот, по поводу ФСЗН, значит, смотрите, там ведь речь идет о чем, что и российский фонд социальной защиты, и белорусский, они оба являются дефицитными. И вопрос, как бы, за счет чего эти дырки закрывать. То есть и там, значит, были трансферты из бюджета. Вот, и, насколько я понимаю из слов Селиверстова, он говорит, речь о том, чтобы мы понижали свои отчисления, не идет, потому что в этом случае придется находить какие-то дополнительные доходы бюджета для того, чтобы покрывать дефицит, образующийся по фонде социальной защиты. Вот. И поэтому отсюда и вопрос, будет ли эта унификация в сторону повышения как бы с уровнем до белорусского или нет. Но, как мне кажется, это такая довольно теоретическая вещь. Он скорее как, знаете, вот у меня другая мысль. Мне кажется, что он пытается находить какие-то аргументы, может быть, и далекие, для того, чтобы говорить о том, что нам не очень, в общем-то, это соглашение в целом об унификации.
Вот я как раз хотел вас спытаться, тем можно простыми словами сказать, что эта оговорка про то, что махчимое объединение может привести до понижения пенсии, это спроба показать белорусам, чему варто все ж таки отмежеваться от этого и измагаться супротив.
Даже думаю, что не сколько белорусам, сколько, возможно, лицам, принимающим решения. Возможно, это аргумент для самого Лукашенко, да, такой популистский, он любит такие вещи. Какая-то такая способ подсказать, чем можно будет руководствоваться на переговорах, там, например, с Путиным или там в рамках вот совминов союзных государств, да, вот такая вот репетиция к тому, что в феврале должно состояться. Вот, потому что на самом деле, конечно же, как сказать, контроль, российский контроль за исполнением и выплатой, и, значит, движением товара, и начислением пошлин и НДС, это, конечно, очень серьезная штука. Ну, во-первых, самый первый уровень угрозы, да. Дело в том, что НДС – это, как сказать, самый собираемый налог, да. Он проще всего изменяется, он проще всего, кстати, самый первый инструмент, которым можно играться для того, чтобы и изменять поступление в бюджет, либо наоборот там каким-то образом стимулировать бизнес и снижать эти налоги и так далее, да, в отличие там от налога на прибыль и прочего. То есть это сейчас самый легко администрируемый, самый собираемый и действительно очень хорошо, как сказать, налог, который очень хорошо платят. То есть там степень его исполнения налогоплательщиками очень велика. Плюс это налог, который по своей специфике он платится по всей цепочке производства товара. То есть фактически вы передаете в руки, значит, правительственных органов Российской Федерации едва ли не всю информацию о товарах, связанных с импортной составляющей или идущих на экспорт.
Я выбачаюся, Сергей, я вас перебью, але вось вы говорите про руки Российской Федерации, але ж гаворка идзе про стварение нейкага наднационального податкового органа. И 12 студзеня на радзе Александр Лукашенко заявил, что такие наднациональный податковый орган, мовляв, не несе некой погрозы податковому суверенитету Беларуси. Что бы на это сказать?
Слушайте, Лукашенко так много, раза три говорил во время этого совещания о том, что никакой угрозы суверенитета нет, что как-то невольно закрадывается сомнение. Конечно же, эта угроза есть, и больше того, она уже реализована. Как я уже сказал, во-первых, вы даете возможность, ну, я, так сказать, не готов говорить, что это там совсем уже какие-то торговые секреты, но на самом деле, конечно, это довольно чувствительная для бизнеса, для устройства экономики, для бюджета информация. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, все эти разговоры про наднациональный орган, там же ведь Лукашенко против чего главным образом возражал? Он говорил, хорошо бы, чтобы он только вырабатывал концепции, единую вот этого налогового администрирования, но никак не имел никаких контролирующих органов, чтобы они не ездили и не смотрели, как мы, значит, возможно, ну, в переводе на русский нормальный человеческий язык, как мы это все нарушаем. Вот. То бишь он на самом деле понимает, для чего все это делается, он понимает, что на самом деле, как сказать, вот этого поля для маневра становится все меньше, вот этих лазеек, с помощью которых Беларусь постоянно зарабатывала на России вот этими беспошлинными поставками чего бы то ни было, любого импорта, они довольно сильно закрываются. Вот, и, конечно же, он по этому поводу довольно сильно переживает. Тут просто нужно иметь в виду, что для стран, имеющих столь разную структуру экономики, как Россия и Беларусь, да, ведь основным источником поступления в бюджет России является налог на добычу полезных ископаемых. Для нас это как раз именно вот налоги, получаемые с бизнеса, в первую очередь НДС. И как мы понимаем, именно НДС фактически сейчас мы лишаемся возможности устанавливать эти ставки по своему усмотрению. И плюс, и второе, как я уже говорил, это, конечно же, абсолютная прозрачность того, как двигаются, как производятся товары и какие налоги уплачиваются на каждом уровне. Это и так было довольно чувствительная информация, доступная на самом деле российской стороне во многом из-за того, что большое количество банков с российским капиталом обслуживало внешнеэкономические сделки, но сейчас они имеют возможность, ну, совершенно уже как бы видеть едва ли не все, а с учетом того, что, ну, знаете, как я скажу, Россия, у нас были с ней разные периоды взаимоотношений. И бывали и экономические войны, и были попытки сделать больно, да, различными способами. То закрыть нам какой-то импорт российских, скажем, нефтепродуктов беспошлино, то, наоборот, закрыть белорусский экспорт в Россию и так далее. То есть, когда вы видите какие-то ключевые моменты, у вас появляется больше знаний относительно вот этих самых болевых точек. В общем, в любом случае здесь... Я бы сказал так, что это интеграция...
Зрозуміло, Сергій. А скажіть, як ви думаєте на практиці, як це буде працювати, ось цей національний орган? Беларусь там не буде мати реально ніякого серйозного впливу?
Я думаю, що предельно просто він буде працювати. Да? Судя по вот этому совещанию, о котором говорит Лукашенко, что необходимо принять решение очень осторожно, потому что потом они будут закреплены в национальных законах, и потом их будет крайне сложно менять. Речь идет о том, что Россия в первую очередь заинтересована в том, чтобы уйти от, знаете, вот этих постоянных личных бесед, когда приезжает Лукашенко, что-то просит, что-то выпрашивает, там какие-то те или иные преференции и так далее. Их идея заключается в том, чтобы таких встреч было как можно меньше, чтобы работала просто вот схема. Это означает, что этот налоговый комитет, ну, фактически, значит, такое, что ли, союзное министерство по налогам, его главная задача и выработать вот такую вот схему, которую потом невозможно было бы двигать в зависимости от того, там, значит, как сказать, сумел разжалобить Лукашенко Путина или нет. Вот это его основная задача. И каким образом будет достигнут, значит, вот этот компромисс, ну, у меня есть большое подозрение, что всерьез белорусские какие-то аргументы будут услышаны, особенно вот тот, который я говорил, что у нас разная структура экономики. Я думаю, что речь везде, где идет сейчас 28 дорожных карт по интеграции, идет речь об унификации, это фактически означает переход на российские стандарты.
Зрозуміло, Сергій. А скажіть, ось у тим же самим інтерв'ю на білоруському телебаченні міністр Сільверстов казав, що сьоліта Білорусь буде спробувати отримати нові кредити у Росії, частково на погашення кредиту від той самої Росії, частково від Євразійського фонду стабілізації і розвитку. Давайте послухаємо його цитату.
С точки зрения новых заимствований, то у нас есть обязательство погашения долгов перед Евразийским фондом стабилизации и развития. Есть те кредиты, которые мы, в общем-то, брали в виде межгоскредитов у Российской Федерации при разных обстоятельствах. Есть у нас решение о том, что мы можем занимать для бюджета на российской, значит, фондовой бирже взамен тех вот европейских институтов, которые против нас предъявили санкции. И это идет речь не об увеличении там заимствований, об рефинансировании тех долгов, которые у нас уже были, тоже не стопроцентным, но в какой-то части, значит, чтобы нам было легче погашать, ну и в том числе и обслуживать наши обязательства.
Говорил министр финансов Беларуси Юрий Сільверстов. Сергій Чалий, аналітик, з нами на сувязі. Сергій, ви скажіть, як ви оцінюєте, наскільки це нормальна ситуація, коли беруться нові кредити, як погашати раніше?
Ну, дело в том, что ничего нового здесь нет, мы давно так действуем. Уже много лет, как официальная политика заключается, обслуживание внешнего долга заключается в том, что мы не можем целиком его обслуживать, и поэтому должны какую-то часть рефинансировать. Сначала это было половина, но это было давно еще, значит, коронавирусного кризиса, когда экономика была еще более-менее в нормальном состоянии. Потом шла речь о том, что мы только треть можем платить из бюджета, находить средства, как сказать, зарабатывать в иностранной валюте для того, чтобы отдавать в иностранной валюте. Затем выяснилось, что примерно только четверть и три четверти мы должны находить на других внешних рынках. Просто здесь история была какая? В основном мы должны были как раз именно России, Китаю в меньшей степени, еще в меньшей степени Евразийскому фонду, а занимать мы все-таки еще могли на внешних рынках. То бишь это были главным образом коммерческие заимствования. Вот как раз-таки для этого и выпускались несколько траншей еврооблигаций. Сейчас, конечно, этот механизм закрыт полностью, и теперь получается, в общем, действительно немножко комичная ситуация. То есть мы не можем занимать где-то у кого-то для того, чтобы отдавать России, или фактически Евразийскому фонду, который тоже, в общем-то, управляется, как сказать, главным акционером, которым является Россия. И поэтому мы вынуждены заниматься самой Россией для того, чтобы отдавать России. Это вот такая, ну, странная немножко логика из серии. Для того, чтобы отдать там прошлый там, рубль, я, значит, должен занять там условно 70 копеек у тебя еще раз.
А вы скажите, коли б Россия зараз захотела спынить это финансование для рефинансования таких ранейших долгов, это было бы фактичное банкротство Беларуси? Ну, и может она это практично зарабить?
Нет, смотрите, во-первых, это не в ее интересах, это с одной стороны, потому что все-таки Беларусь, как сказать, вот эти долги, кредиты, про которые идет речь, они сейчас уже переоформляются в более длинные. Ну, то есть, это практически речь идет о реструктуризации. На самом деле, это и есть, в общем-то, технический дефолт. Суть его заключается в том, что по тем старым правилам, по которым мы кредиты брали, мы не можем эти деньги вернуть. Поэтому уже сейчас прямо происходит переоформление их в новые кредиты, и происходит их переоформление в кредиты из плавающей процентной ставки в фиксированную процентную ставку. И эта фиксированная процентная ставка довольно высока. Она сейчас примерно соответствует тому, какой бы была она плавающей, но я думаю, что как бы впоследствии она будет снижаться, и мы выясним, что нам очень невыгодно вот это вот фиксированная процентная ставка. Иными словами, Россия и так, в общем-то, пользуясь не очень хорошим нашим положением, у нас не так много опций, где деньги находить, она, в принципе, заряжает довольно высокую процентную ставку намного на 5-7 лет вперед, вне зависимости от того, что будет с этой конъюнктурой. В принципе, я думаю, что она вполне считает, что для нее такая сделка выгоднее, чем добиваться какого-то непонятного, как будет разрешаться этот самый дефолт в случае, если его будет объявлять в одностороннем порядке Беларусь. Да? То бишь, это вот такой механизм. Они и так понимают, что получить можно мало чего, но надеются, что в итоге в течение более долгих лет они получат все равно от Беларуси больше, чем она должна была бы сейчас.
Сергей, апошнее пытание. Вы с будущему раду, який будет иметь долги, например, придет кто-то новый на место Лукашенко, какие у него будут опции? Ти будет махчимость отмовиться от частки, это сказавши, что Лукашенко нелегитимный? Ти доведется платить по тих долгах, какие нарабил Лукашенко?
Это сложный на самом деле вопрос, потому что теоретически существует концепт в международном праве, применяемый как раз для заимствований, концепт, значит, одиозного долга. Он использовался для отдельных африканских стран, когда удавалось доказать, что кредиты брались диктаторами стран, которые не использовались на благо всего населения, а использовались для обогащения там, ближнего круга и самого диктатора. Проблема заключается в том, что, несомненно, долги, которые брались в последние годы, они, в общем, довольно вынужденные были. Да, это личное соглашение. Но я думаю, что применить вот это основание будет крайне сложно, потому что все-таки они главным образом шли на пополнение средств бюджета, а там львиная доля расходов, помимо вот этой так называемой общегосударственной деятельности, которая как раз включает обслуживание внешнего долга, это главным образом социалка. Но я вот одну вещь скажу. У нового правительства не будет такой сложной проблемы, потому что у него откроется международный рынок заимствований. И деньги там их очень много, они относительно дешевые, и не надо будет ни там прощать долги свои России, ни там их реструктуризировать, можно будет постепенно, спокойно их отдать и забыть об этом как страшный сон.
Дякую, з нами на сувязі був аналітик Сергій Чали. Дякую вельмі за гутарку. І я нагадаю, ви на каналі «Свобода преміум». Ви можете підписатися на наш канал, натисніть дзвоночок під гэтым відео. Але пам'ятайте, коли ви внутрі Білорусі, гэта може бути небезпечним, бо наш канал признаний екстремістським, як і все Радіо «Свобода». Не губляйте свободи.
Ви слухали подкаст «Радіо «Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.